Сказать, что не должны слово Божие уйти и все. Вот. Ну, при этом, например, когда мне приглашают меня на телевидение, я например, выбираю, я не на все передачи хожу. Я, может быть, только наполовину там из приглашения принимаю. Потому что темы, которые я вижу, что они могут обернуться злом, я туда просто не хожу и все.
Даже хорошим, когда начинаешь вот что-то изучать, даже историю церкви там решит в этом роде, то иногда увлекаешься так, что там, скажем, забываешь, что вот молитва на второй план будет и так далее. Вот как вот тут себя вот?
Значит, есть вещи, которые изучать нельзя. Это книги еретиков. Есть тогда даже такой вопрос в нашем требовании. После того, как человек исповедует православную веру, спрашивает, а ты не читал ли книги еретиков? Вот. И если читал, ну, то человек должен в этом раскаяться, вообще больше так не делать. Еще до убийства, представляете? Церковь считает, что чтение книг еретиков более страшная вещь, чем убийство. Кстати говоря, церковь права. Вот видели сейчас теракты в Лондоне были, да? А вот эти четыре смертника, которые погибли, если бы они не читали Коран, как вы думаете, они бы это сделали? Нет. Понимаете? Книга, она убила. В прямом смысле этого слова. Недаром отец Андрей Кураев совершенно справедливо сказал, что правоотли от бомб, они ведут к Корану. Правоотли от бомбы ведут к Корану. Если вы проповедуете мусульман, вы должны читать. А если нет, то... Да, зачем пачкаться? Зачем пачкаться? У нас что, книг нет своих? Вот. Я вот всегда удивляюсь, значит, люди там говорят, ну как же, там все не узнаю, как же жизнь у меня будет, там нечего читать будет. Я говорю, милый, вот сейчас у нас до революции выходило, значит, собрание святых отцов. Помнится, она включала связь, чтобы не собрать 150 томов. Откуда вы 150 томов прочитали? 150 томов, понимаете? Это только святых отцов древности. Я же не говорю про новых там, да? Там прямо Кронштадтского, там 12-томничек. Восьмитомная Тихонозадонского. И множество-множество другого, да? А я же не говорю про 12 томов житий святых. Вот. Вот что здесь, сколько читать есть. Понимаете? А у нас люди какую-то грязь, помойку есть. Поэтому Писание говорит, что блажен муж тот, который не садится на седалище, на сборище, на седалище губителей. Или, как в русском переводе, собрание развратителей. Губитель и развратитель, в принципе, похожая вещь, потому что тот, кто губит, он сначала развращает разум. Вы на самый тон губительство именно в этом заключается. Да.
Почему именно муж? Почему?
Муж почему? Ну вот, кстати, вот подняли вопрос. Я его немножко обошел, хотя надо было, знаете, сказать. Дело в том, что отцы церкви говорят, что муж создан первым, и он создан, включая в себя уже женщину. Да? Бог сотворил мужчину сначала, хотя и сказано, что мужчина женщину сотворил. А потом из ребра мужа он сделал жену. Поэтому муж он или охватывает всю полноту природы, которая потом перешла и в женщину, которая также обладает ей во всей полноте. Именно поэтому человек называет здесь мужем в первую очередь. Ну, вы знаете, в ряде языков муж и человек это одно и то же слово, да? В английском, например, да? Мэн это и человек, и мужчина одновременно. Ну и так, на самом деле, в большинстве языков мира. Не по причине этого унижения женщины, а по причине того, что первичная природа была человеческой, создана мужчиной. И более того, любой христианин мужского и женского пола должен стать мужественным, потому что он должен носить на себе образ Христа, мужа, да, совершенно. Когда синкретителей спрашивали, почему она дает советы, те, кто им приходили, хотя она женщина, отвечает, я телом женщина, а по духу я мужчина. Вот, и здесь как раз-то она была права, то, что она говорила, как облегшийся мужа совершенно, то есть Христа. И вот здесь как раз-то для нас пример, что человек должен любой стать мужественным, да, в нем должно быть все мужественное, все твердое, и такой человек он может пройти путем блаженства, достигнуть пути блаженства, пути счастья. Так. И, но вернемся к словам «седалище губителей». «Седалище губителей», однако же, означает не только собрание еретиков, развратителей, да, богохульников, компании людей, которые выступают против Бога, компании наркоманов, понятно, да? Ряд вполне понятен там. компания людей, которые там убивают там, своих ближних, там человек не должен участвовать во всяких бригадах, там, как у нас фильм был, которые, будучи там друзьями, собрались, чтобы там совершать свои беззакония. Всех этих групп компаний нужно держаться вдали. Но здесь идет речь не только об этом, но еще о другом. Седалищем губителей, говорит Василий Великий, является состояние, когда человек уже попал в грех, уже пошел, уже сначала принял злую мысль, потом пошел в пути греха, и потом укоренился в этом грехе, так что как бы в нем сидит. Он должен с ним сойти, он не должен на нем сидеть, оставаться сидеть, понимаете? Потому что первым губителем является дьявол. И человек, сидящий на его троне, это тот, только подчивая в грехе, не хочет из него вылезти. Из него надо вылезать. Если даже там оказался, нужно из него вырываться. Тогда ты достигнешь блаженства. Об этом говорит Давид. Но смотрите, достаточно этого для блаженства? Не ходить на совет нечестивых, не становиться на путь грешных, не садиться на седалище губителей. Достаточно? Нет, конечно. Да, действительно, Василий Великий говорит, смотри, говорит, он, например, ни одна лошадь еще не была замечена на седалище губителей. Ну, так не одна, так ведь. Редко встречаешь скалу, которая ходила по пути нечестивых, да, по пути грешника. Ну, редко, да? Я не видел, но вы, наверное, тоже. Скалы видели? По пути ходящего. Вот. Он говорит, и даже ни одна лавка никогда не принимала в себя советы нечестивых. Ну, деревянные, да? Неужели поэтому бессловесные и каменные существа, они поэтому потому уже блажены? Нет, это необходимые, но недостаточные условия, говорит задовольство. Вернее, Василий Великий. Дальше, но условия, которые необходимы от человека, какое? Но в законе Господнем воля его. И в законе его он получается день и ночь. Итак, его воля пребывает в законе Бога. Что это значит? Значит, человеческая воля, она становится своей для Бога. То есть человек воспринимает закон как выражение собственного желания. Человек хочет именно того, чего хочет закон. Он не заставляется за шкирку делать то, чего там закон требует. Закон требует одного, а я хочу другого, ну так и быть, я уж из наслаждения Богу сделаю то, что закон требует, а он мне обязан там по счету потом выплатить. Нет. У праведника в законе Господне пребывает его воля. То есть воля человека соединяется с волей Божией, так что они становятся неким единым целым. Происходит некое соединение, да, вот смешение двух воли. Воля человека полностью подчиняется воле Божией так, что он принимает ее как свою. Понимаете, да? Закон Божий, он начинает восприниматься изнутри человека. И это очень важно, потому что на самом деле внешне исполнить закон на самом деле достаточно легко. Даже если ты его внешне не выполняешь, ты можешь найти несколько десятков оправданий для каждого невыполнения закона Божьего. Понятно, да? Вот. А здесь нужно, чтобы воля пребывала в законе Божьем, так что она, воля человека, она была законной сама изнутри, да? Чтобы закон был в сердце человека.
Как? Для
человека, не достигшего степени святости, невозможно, конечно, да, но эта степень достигается очень легко. Символ веры выучить, креститься. Как сказано, что тот, кто крестится, он получает то миропомазание. Знаете, да, таинство? А про тех, кто имеет миропомазание, сказано, вы имеете помазание святого, знаете все. Не имеете нужды, чтобы кто вас учил. Вот. Только не слушать нужно, чтобы миропомазание говорит. Понимаете? Вот. Поэтому этот путь для крещенных вполне открыт и очень близок. Потому что действительно, в чем отличие Ветхого Завета от Нового? Если в Ветхом Завете заповеди были написаны на каменных скрижалях, на каменных досках, и они как бы совне были действиями человека, то сейчас в Новом Завете законы Божии, они пишутся на плотяных скрижалях сердца. И Бог говорит, что Он сам будет учить каждого человека. Поэтому все возможности, все силы для этого есть. Они вложены. Их просто надо раскрывать. Каким образом? Сказано, в законе его он получается, будет получаться день и ночь. То есть человек размышляет, изучая закон Божий день и ночь. То есть человек исследует Слово Божие, исследует волю Божию, непрерывно, в течение всего дня и ночи в прямом смысле этого слова. Он встает, ложится, идет и должен думать о чем? Не о том, как Путин плохой, там, нехороший там Путин, неважно. Не о том, там, как мне там, что мне теща сказала, там, или что обо мне зять подумал, там, да, или как мне там, как бы мне так схитрить по-хорошему. А человек должен изыскивать возможности, как узнать лучше закон Божий и как лучше узнать его волю. И как размышляет его путях, например. Поэтому человек, который не исследует Писание, конечно, за блаженство не дает. Очень печально, на самом деле, я даже с отцами говорил, почему у нас Писание систематически мало где в Москве изучается. Отцы мне говорят, они почти нет людей, которые бы слушали. Вот интересно, что даже сюда, например, постоянно ходящих не так уж и много. Там многие заходят на 1-2 раза, а вот постоянно ходить, таких людей мало. И не почему иному, как я думаю, потому что людям тяжело подряд постоянно изучать Священное Писание. Что-то интересно, что-то не очень, понимаете? А я же не говорю про то, что нужно самому изучать Слово Божие и днем, и ночью. Когда человек ложится, не встает, когда он должен отыскивать пути закона Божия. Понимаете? Во всем. В первую очередь в Священном Писании, в совести, в общении с другими людьми, в природе. Во всем нужно отыскивать закон Божий, который действует везде. Его нужно изучать, над ним размышлять день и ночь.